Приветствую вас, дорогая церковь. Действительно, мы Ренату не заставили встать, когда раньше было. Но хочу обратить внимание, что вот там сидит Рената. Вставай, вставай, покажись хотя бы. Я думаю, что вот можно будет с ней потом после собрания пообщаться, узнать ее новости. В прошлый раз мы были, когда я проповедовал, я немножко сделал экскурс в Евангелие от Луки. Ну, сейчас вернемся к 1 Коринфянам. Мы уже дошли до 6 главы. И постараемся как бы всю 6 главу сегодня брать. Один из преимуществ того, что вот проповедуешь просто по книге Библии, не по темам, а просто по книге Библии, это то, что это заставляет тебя обратить внимание на какие-то темы, на который ты бы в жизни не обратил внимания. И, наверное, это один из тех отрывков, по крайней мере, частей вот его, о том, как верующие судятся друг с другом. Наверное, это не та тема, которую вот выбрал бы для проповеди, если так. Но, на самом деле, когда смотришь на эту тему и вникаешь в него, есть очень много поучительного. И я думаю, что не зря Бог его поместил в Библии, и не зря Он попался нам сегодня. Но давайте перед тем, как прочитаем отрывок, вместе помолимся. Господь, мы прославляем Тебя, потому что Ты велик. И в том-то и наш проблем, что часто нам трудно понять Тебя. Ты настолько выше нас, и Твои мысли настолько выше наши мысли. Но мы просим сегодня, Господь, чтобы Ты снисходил к нам, чтобы Ты открыл Твое Слово нам. И через Слово, Господь, чтобы Ты открылся нам, чтобы Ты показался, чтобы Ты ввел нас, Господь, во всякую истину. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты обещал, что Ты будешь это делать, что Ты откроешь Твое Слово для нас, чтобы мы понимали и знали, как нам вести себя и куда нам идти. Мы просим о Твоей помощи сегодня. Я тоже, Господь, прошу о Твоей помощи. Прошу о том, чтобы Ты вдохновил мои слова, чтобы я мог бы говорить слова, Господь, от Тебя в сердце. Мы просим и молимся об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, папа, пожалуйста. Первое послание к Коринфянам, 6 глава.
Как смеет, кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверным. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрево для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы. Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано «два будут одна плоть», а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом? Бегайте, блуда! Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии.
Павел пишет, как смеет, кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых. Очередная проблема в Коринфской церкви, что они разрешили свои проблемы между собой с помощью светской юрисдикции, вместе с судом. И Павел не просто говорит о том, что не надо этого делать, он именно богословские причины дает, и именно богословские, почему это не стоит делать. А практично, я не знаю, эта проблема возникает в России. В России, как правило, вот такое отношение к суду, что вот лучше туда не идти, такое недоверие к суду, к светскому. Поэтому, может быть, не так сильно возникает эта проблема. Но мне кажется, все равно от ответов Павла, от его аргументов у нас мы можем много брать. И дело было в том, что в то время евреи имели свои суды. Они имели права судить о своем между собой. И хотя они жили под оккупацией римлянов, они имели эту свободу. И даже когда Иисуса ставили на суд, арестовали, сначала осуждали его фарисеи, как бы в своем еврейском суде, а потом только передали его кесарю, потому что они не имели права вынести смертную казнь. Поэтому они его передали в светский суд. А так евреи бы сами разбирались с ним, сами осуждали его и даже не прикасались вот к светскому суду. В то время христиан еще не отличили от евреев. А для римлянов христианство было просто какая-то разновидность еврейской веры. Поэтому они тоже имели это право разрешить свои проблемы, применить свои законы и судить о своем. Поэтому римский закон дал им это право, но они не воспользовались. И, конечно, есть случаи, где нужно использовать светский закон. Здесь не идет полный запрет на то, что вот никогда не идите в суд. Если читать 13 глава послания к римлянам, написано о том, что не зря носит меч государство. Они имеют право рассуждать. Но здесь может быть различие между криминальный, уголовный кодекс и гражданский кодекс. То, что относился к гражданскому кодексу, дано было вот евреям самой рассудить. А то, что к уголовному кодексу, это уже римский суд. И какое-то вот такое разделение здесь тоже существует. И во втором стихе Павел говорит, что церковь больше, чем компетентен, чтобы судить о таких вещах. Потому что церковь впоследствии будет судить о мире. Церковь впоследствии будет судить об ангелов. И в книге пророка Даниил можно видеть пророчество о том, как это будет. Это Даниил 7 глава, 22 стих написано. «Доколе не пришел ветки днями, и суд дан был святым Всевышнего. И наступило время, чтобы царством овладели святые». Но ветки дни – это о Боге. Это о второй пришествии, о том, когда будет конец истории. И в тот момент суд дан был святым. Это нам. Так что пророчество о том, что мы будем судить. Будем судить вместе с Богом. Будем судить мир. Будем судить ангелов. И Павел использует такой аргумент. Он говорит, что неужели, если вы будете судить мир, если вы будете судить ангелов, самых высших духовных существ, почему вы не можете разрешить вот эти мелкие различия между нами, вот эти мелкие проблемы? Почему вы прибегаете к светскому суду, когда вы сами можете это разрешить? Какой урок мы можем извлекать из этого? Но мне кажется, что у нас тоже есть тенденция передавать светской власти те вещи, которые должны быть в церкви. О чем я говорю? Церковь имеет очень высокие позиции в глазах Божьих, гораздо выше, чем государство даже. И очень часто, как церковь, мы что-то отдаем в государство профессионалам, мы отдаем вот эту сферу им. И это явление, наверное, последние пару сотни лет, и особенно под коммунизм, коммунисты взяли все роли церкви, взяли на себя. Допустим, может быть, 200 лет назад, 150 лет назад в Америке не было государственного образования. Почти нигде не было государственного образования. Образование лежало, ответственность за образование детей лежала на родителей, лежала на церковь. В то время в Америке грамотность была где-то 99%. На сегодняшний день, когда государство занимается этим, грамотность граждан гораздо ниже, где-то 80%. Церковь полностью отдал власти в сфере образования, с редкими исключениями. Во времен Нового Завета не было никаких пенсий. И мы видим, в Деяниях апостолов можно читать, как они заботились о вдовах, о тех, которые не имели семью, которые не имели средства существования. Это была ответственность церкви. Мы привыкли к тому, что государство дает пенсии, что государство заботится о людях. И если они нам не нужны, можно и в дом престарелых посетить человек, и государство и там будет заботиться о них. И мы отдаем то, что принадлежит нам, как семьям, то, что принадлежит нам, как церкви. Это наша ответственность за наши родственники. Мы должны заботиться о них прежде всего. Если нет родственников, то и церковь должна заботиться о них. А только в последнюю очередь мы передаем это государству. То, что они делают с судейством, мы очень часто делаем с другими вещами. Мы привыкли к тому, что есть государство, которое вот делает все. А все эти функции государства исполняли в прежние времена, в первую очередь, семья, а во вторую очередь, церковь. И я не к тому, чтобы мы отказались от государства, что мы жили отдельно и ничего общего с ними не имели дела. Но нам стоит задуматься в некоторых случаях. Мне кажется, в сфере образования очень много людей отдают свои дети в школу на воспитание. Школа преследует свои цели. Школа дает образование, но они дают образование своей целью. В школе не получишь образование о Библии, о христианстве, о том, как жить правильно. Такого образования в школах нет. И мы, как верующие люди, не можем отдавать свои дети, а полностью отдавать их образование в руках государства. Мы должны сами брать ответственность за это. И тем более те люди, которые действительно на воспитание отдают своих детей. Думают, что вот в школе будут их воспитывать. Дома не могу справляться с ними. Ну, может быть, в школе они могут их воспитывать. Это в корне неправильно. Эта функция воспитания принадлежит нам, как семьям, как родителям и как церковь. Это наша ответственность. И так же, как вот в этой ситуации, где отдавали судить светскому суду, и это было неправильно, этот вопрос надо решить в церкви, в семье. Так же, как в сфере образования, это вопрос, который нужно решить в семье, нужно решить в церкви. Люда читала недавно историю про одного человека и про одной церкви, про его церкви. Он пошел в администрацию своего города или региона, не помню, и спросил, сколько у вас детей на усыновление? И они ему сказали, там, что-то 150, 160 с чем-то. Он вернулся в свою церковь и начал им говорить об этом, что есть дети, которые живут вот на государственном попечении, в государственном приюте, где никто им о Боге не говорит. Давайте мы что-нибудь сделаем. И впоследствии эта церковь взяла всех этих детей. Они нашли родителей, которые вот семьи, которые готовы были принимать каждого из этих детей. Администрация, конечно, была в шоке. Но нам слишком легко иногда отдавать то, что вот традиционно, то, что во времен Иисуса принадлежит церковью, принадлежит семью, мы слишком быстро передаем это государству. Потому что нам это удобно. Детей, которые растут в детских домах, в России 90% из них впоследствии попадают в тюрьму, попадают в проституции, попадают в преступном мире. 90%. Неужели мы, как верующие, не можем лучше? Неужели мы можем доверять вот этому государству? Нам нужно брать это в свои руки. Здесь Бог призывает нас, как верующих, играть активную роль. И я уверен, что есть десятки других сфер жизни, которые мы без задней мысли отдаем государству, где на самом деле церковь должна действовать. Павел использует даже сарказм, чтобы пристыдить их. 4 стих он говорит, «А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляйте своим судьям ничего не значащих в церкви». Он говорит, что даже вот самый незначащий человек в церковь может лучше судить, чем вот эти светские судьи. Даже самый незначащий человек в церкви имеет больше права судить о таких вещах, чем вот этот светский суд. Неужели нету ни одного у вас, который может судить об этом? Но брат с братом судится, и притом перед неверным. Павел озабочен о свидетельстве, которое вот здесь показывается неверующему миру, что вот церковь сами не могут разбираться между собой. 7 стих. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбу между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженным? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев». Кажется, здесь, может быть, раскрывается, почему они пошли в светский суд. Они хотели что-то забрать, которое вот они, может быть, могли придумать какое-то основание по законам, крутить законы, чтобы получить то, что они хотели. Они знали, что такое перед братьями, которые верующие, которые вот мои братья по вере, перед ними такое не прокатится. Но вот здесь я пойду на светский суд и могу получить то, что я хочу от вас. И у них был корыстные цели, почему они пошли туда. Они хотели получить, отнимать и обижать. А Павел предлагает лучший способ. Он говорит, не лучше ли вам оставаться обиженным? Не лучше ли вам терпеть лишение? Даже если вы правы, даже если он действительно должен вам, не лучше лишиться, чем вот этот позор, чем сыграть эту цену перед светским судом, перед неверующим миром, который смотрит на вас. Не лучше оставаться вот лишен чего-то. Христианская любовь, агапе, она всегда жертвенная любовь. Любовь всегда стоит нам что-то. И вопрос такой, что важнее для нас? Отстаивать наши права или прославить имя Христа? Получить каждую последнюю копейку, которую нам должны, или прославить имя Христа? Что важнее для меня? Деньги или Христос? Моя репутация или Его репутация? Репутация Его церкви? Вот в чем суть дела здесь. Это не просто личный вопрос. Имею ли я права судиться со своим братом, светском заведении. Здесь вопрос о церкви, о имя Христа. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбу между собой. На английском написано, другими словами, написано, что уже вы все уже потеряли. То, что вы пошли на это. Вы уже все потеряли. Потерпели урон того, что вы пошли. Мне кажется, Иисус помнит о словах, Павел помнит об словах Иисуса, когда он говорил: «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Какое у них было свидетельство, когда они судятся между собой еще перед всему миру? Какая любовь между друг с другом? Как мир узнать, что они действительно ученики Иисуса Христа, если они так ведут себя? В 9 стихе мы находим еще одну причину, почему нам не стоит так судиться друг с другом. Написано: «Или не знаете, что неправедный Царство Божие не наследует?» То есть, нам не обязательно нужно наказать злодеев, нам не обязательно нужно получить все свои права и отстаивать вот все, что должны нам, потому что Бог разберется с этими людьми. Что есть суд Божий, который без промахов, без промехов, который никогда не выносит неверные решения, который никогда не упустит своего человека. И перед Божьим судом каждый человек должен отвечать. И даже если в этой земле он жил в богатстве, украденное богатство, этот человек станет перед Богом и будет отвечать перед Богом за своего поведения. И когда мы видим несправедливость в этом мире, нам не нужно так сильно переживать, потому что Бог разберется с этими людьми. Справедливость будет в свое время. Царство Божие не наследует таким неправедным людям. И в то же время здесь предупреждение для тех, которые злоупотребляли суд, для тех, которые использовали суд, чтобы отнимать у других, чтобы обижать других. Это для них предупреждение. Они называли себя верующими, а вели себя противоположным образом. Или, может быть, Павел здесь начинает говорить про неправедных, чтобы подчеркнуть разницу, что в светском суде вот неправедный будет судить тебя. А вот здесь праведники, и есть большая, огромная разница между ними. И Павел здесь вводит контраст. Он говорит: не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, Царство Божие не наследует. А потом он начинает говорить о праведниках. Но обращайте внимание на слово «не обманывайтесь». Очень легко обмануться в этом вопросе. Некоторые учат, что вот, если вы приняли Христа, если вы молились молитвы покаяния, если вышли и покаялись, то это все, вот вы спасены. И все, что вы делаете дальше, это не имеет значения. Павел говорит: не обманывайтесь. Настоящее доказательство, что что-то изменилось в вашей жизни, это то, что жизнь изменилась. То, что вы уже не относитесь к этому категории людьми. Мы можем обмануть других. Мы можем обмануть себе, но Павел говорит, что по плодам надо судить человека. И если плод в нашей жизни – это аморальность, если плод в нашей жизни – это идолослужение, то это не Святой Дух, который приносит такой плод. Что бы мы ни говорили, как бы часто мы ни упомянули имя Христа, это не Святой Дух, который живет в нас. И это не то, что этот человек потерял свое спасение. Этот человек никогда не имел спасения. Я недавно слышал про одного журналиста, который пошла в церковь, Она пошла в особую церковь, эта церковь очень спорная, часто они участвуют в какие-то политические акции. Она хотела узнать эту церковь изнутри. Она вышла там, покаялась, она принимала там крещение, ходила на группу по изучению Библии, вливалась в церковь. Но все это время она была неверующей, ну, журналистка. И как только вышла ее книга об этой церкви, она перестала ходить в церковь. Но я думаю, что такие случаи редкие. Но часто встречаются люди, которые упоминают имя Христа, которые называют себя верующими, а их образ жизни говорит о противоположном. Не будьте такими людьми. Потому что Царство Божие не наследует. Вторая сторона контраста – это в 11 стих, в 11 стихе. «И таким были некоторые из вас. Все мы оттуда. Нам не стоит забывать об этом, что Бог вытащил нас из могилы. Все мы были как минимум идолослужители. Что-то было в нашей жизни выше Бога. Что чему-то мы поклонялись. Человек поклоняется. Это в его природе. Но только христианин поклоняется Иисусу Христу. Но все поклоняются чему-то или кому-то. У всех есть что-то в жизни, которое самое главное, самое важное. Это их идол. Павел перечислил некоторые, он говорил о ворах, для которых вещи важны. Он говорил о пьяницах, для них алкоголь – это их идол, который выше Бога. Вы можете читать весь список. Но он говорит здесь о праведных. Он говорит, что вот такими вы были, но в вашей жизни произошли большие изменения. Вы омылись, вы осветились, вы оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Здесь прекрасное изложение Евангелия. Вы омылись, вы были мыты. Иисус Христос взял вас, взял ваши грехи и омыл их. Вы теперь чисты перед Ним. Вы осветились. Это то, что происходит, когда нас моет. Мы становимся святыми. Беспорочными, непорочными. И здесь тоже смысл освящения в том, что мы оставлены для Бога. Что-то, которое святое, это то, что принадлежит целиком Богу. Тоже в этом смысле. Мы освятились. Бог оставил нас для себя. Теперь мы принадлежим Ему. Мы служим одному Христу. И вы оправдались. Здесь говорится в юридическом смысле, что над нами вынесен был приговор, но не тот приговор, который мы заслужили. Своим поведением, своим бунт против Бога мы заслужили приговор смерти, ад навечно. А вместо этого Бог смотрел на жертву Иисуса Христа и вынес другой приговор, оправданный, невиноватый. Иисус Христос оправдал нас тем, что Он брал наши грехи на Себе. Он страдал на кресте не за свои грехи. Он был наказан не за свое злодеяние, потому что Он был совершенный человек, никогда не согрешил. Он страдал за наши грехи, за зло, которое мы творили, за наш бунт против Бога. За это Иисус Христос страдал. И этим страданием, своей смертью, своей кровью, Он оправдал нас. И Бог смотрит на нас и говорит, оправданы, потому что за нас платил другого. Именем Господа нашего, Иисуса Христа, и Духом Бога нашего, Святой Дух живет в нас, освящает нас. Дальше Павел цитирует некоторые вещи, которые, кажется, они говорили в своем защите. Они говорили о себе. 12 стих. «Все мне полезно». Мне кажется, если бы мы писали сегодня, мы бы ставили в кавычках этот цитат. Это то, что они говорили ему. «Все мне позволительно». А Павел отвечает, «Ну, не все полезно». Они говорят, «Все мне позволительно». А Павел отвечает, «Ну, ничто не должно обладать мною». Новый Завет говорит много о нашей свободе. Но нам не стоит запутаться здесь. Когда говорится о свободе нашем в Новом Завете, здесь говорится о нашем свободе от закона, что нам не нужно принести жертву больше, когда мы согрешаем. Нам не нужно следить за то, что мы едим, если это чистое животное или нечистое животное. И очень много всего, которое было вот в этом законе, уже не относится к нам. Мы уже свободны от этого. И тем более, что наше спасение уже не достигается путем исполнения закона. Мы свободны от этого груза. Мы имеем спасение от Иисуса Христа. Это груз не на нас. Мы имеем свободу на Него. А второй смысл, о котором Новый Завет говорится о свободе, это свобода от греха. Как в этом отрывке, в послании к Галатам, 2 глава, 1 стих. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Христос освободил нас от греха, освободил нас от необходимости грешить, от неизбежности греха. Теперь у нас есть выбор. Теперь мы можем сказать «нет» греху, и мы можем жить в свободе. Но некоторые в Коринфе, видимо, взяли эту мысль о свободе и толковали его по-другому. Они решили, что мы можем делать все, что приходит в голову, что мы абсолютно свободны делать все, что мы хотим. Но, братья и сестры, это не так. Как мы увидим в конце главы, мы не принадлежим себе. Мы куплены. Мы уже не рабы греха, но теперь мы рабы праведности. Качество рабства совершенно другое, но тем не менее мы не сам себе хозяин. Наш хозяин Иисус Христос. Мы приняли Его как Господа и Спасителя. Он должен господствовать в нашей жизни, а не мы. Но эти ответы Павла дают нам две очень хорошие, очень полезные проверки для любого нашего дела. Любое действие, которое мы собираемся делать, мы можем задать вот эти вопросы. Полезно ли это? Обладает ли это мной? Или может ли это обладать мной? И даже вещи, которые вот Библия не дает особо, не дает ответ на то, хорошо ли это или плохо. Допустим, курение. А в Библии напрямую ничего о курении не написано. Это было, они не знали об этом в то время. Ну а почему мы говорим, что это грех? Потому что мы задаем вопросы, полезно ли это? Сейчас мы знаем, что куча доказательств о том, что нет. Это сокращает нашу жизнь, это уничтожает наш организм, это не полезно для нас. Второй вопрос. А обладает ли это мной? Мы также знаем, что курение ведет к привыканию, что человек не может долго курить, а потом просто так оставит это. Есть физическая зависимость. Это курение обладает его. Он уже не может это отложить. И вот вопрос на эти два вопроса, и мы понимаем, что курение – это грех в глазах Божьих. Хотя Библия ничего напрямую не говорит об этом. Мы можем отвечая на эти вопросы, полезно ли это, обладает ли это мной. Мы можем вынести вердикт, мы можем понять, что это такое. Можем это применить к другим вещам. И самые разные вещи в нашей жизни, которые мы встречаем сегодня, которые вот в Библии нету прямой ответ. Мы можем применить этот принцип, задавать эти вопросы и понять, можно ли мне это или нет? Последний часть вот этой главы Павел возвращается на тему сексуальной безнравственности. Он говорил об этом в предыдущей главе, и он говорит об этом здесь. И начинает он разговор об этом с ответом на еще одно их наречие, кажется. Вот 13 стих. «Пища для чрева, а чрева для пищи». Это было пословица, наречие, которое они, может быть, любили цитировать. Видимо, они цитировали Павла вот этого. И он отвечает на это. Она достаточно простая по значению. Это значит, ну, мы голодаем, значит, мы едим. Это значит, вот наш живот и еда, они созданы друг для друга. Это вполне естественно, да, мы голодаем, мы едим. Все понятно. Но, кажется, они применили вот этот аргумент, применили это к сексуальному аппетиту человека. Они сказали, что есть желания сексуальные, но, значит, вполне закономерно и нормально вот удовлетворить эти желания. А Павел здесь говорит, ну нет. Сначала он, на самом деле, соглашается с первым аргументом. Он говорит, что Бог уничтожает и то, и другое. И живот, и пищу Бог уничтожает. Они проходящие. Это не вещи, которые в вечности будут. Они здесь есть на земле, но они проходят. Но он говорит, что то, что мы делаем с нашим телом, не безразлично Богу. Наше тело не создано для сексуальной экспериментации. Наше тело не создано для секса, а создано для Господа. И сексуальные отношения внутри брака – это входит в целях Божия. Это, безусловно, часть того, что Он придумал. Но Он говорит здесь по-другому – блуд. И слово на греческом очень широкий. Это не просто блуд в том смысле, что вот, когда два человека женаты и есть сексуальные отношения помимо этого брака. Здесь относится и к сексуальным отношениям до брака, любые отношения, которые вне браки. И он говорит, разве не знаете, что тела ваши – суд члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней? Ибо сказано, два будет одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Сексуальные отношения гораздо больше, чем просто физическая связь. Так же, как мы гораздо больше, чем просто животные. Это соединение не только на физическом уровне, но еще на духовном уровне. Те, которые знают Христа, они объединились с Христом, соединились с Христом на духовном уровне. И иметь какую-то связь с проституткой, с блудницей, это то же самое, что оторвать от тела Христова какой-то член. Такого не может быть, да не будет, говорит Павел. Не должно быть. Дальше он говорит, что делать? Бегайте, блуда, наверное. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Есть разные библейские стратегии, чтобы бороться с грехом. Есть грехи, где можно молиться и обратиться к Богу, чтобы Он дал тебе помощь, дал силу не поддаваться искушениям. А есть грехи, где просто нужно убежать. И это то, что говорит Павел здесь. Убегите. Не оставайтесь в этой ситуации и задумывайтесь о том, как мне быть здесь. Просто бери ноги и убегай оттуда. Потому что этот грех, она вредит нашему телу. Мы грешим против собственного тела. 19 стих. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, а вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суд Божий. И здесь суд всего вопроса, что мы не имеем все права над собой. Наше тело уже не принадлежит нам. Мы отдали его Иисусу Христу в тот момент, когда мы уверовали. Когда мы принимали его как Господа, мы отдавали себя в его руки. Мы уже не можем сказать, что все мне позволительно, что я могу делать все, что я хочу. Нет, мы куплены. И первое, мы должны понять, что наше тело – это место, где пребывает Бог. Дух Святой живет в нас и освящает нас. Наше тело – это не просто плоть, но это место обитания Бога. И мы должны считаться с этим, когда мы делаем то или иное дело, когда мы думаем о своем поведении. Мы должны задуматься о том, что Бог живет во мне. Второе, что мы должны понять, что вот Дух Святой живет во мне. Как Дух Святой жил в храме Божьем, Дух Святой живет в нас. Он дает нам силу бороться с грехом. И здесь с молитвой мы можем обращаться к Нему. Мы не одни боремся с грехом, но есть Дух Святой, который живет в нас, к которому мы можем обратиться, к которому мы можем просить о помощи. И третье, здесь говорится о том, что мы не имеем права использовать свое тело, злоупотреблять свое тело, как мы хотим, потому что мы куплены. И мы знаем, что это дорогая цена, которая была оплачена, это была кровь Иисуса Христа, которую Он излил на крест. И здесь картина, как будто человек искупает из рабства. В то время, если ты был раб, можно было платить большую сумму денег, чтобы искупить свою свободу. И люди покупали собственную свободу. И бывало того, что вот кто-то мог бы искупить своего друга, который попал в рабство. Мог бы платить деньги, чтобы искупить его. Наши случаи за нас платили. За нас платили, когда мы были еще грешниками. Когда мы были еще враги Божии. Он взял и платил свою жизнью за нашу свободу. Он освободил нас от рабства греха, от верной погибели. Он искупил нас. И теперь мы свободны, чтобы следовать за Ним, чтобы служить Ему. И Павел делает последний вывод. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, который суд Божий. Вся наша жизнь должна быть прославление Христа, прославление Бога. Вся наша жизнь должна говорить о том, что есть Бог, и Он велик. Вся наша жизнь должна указать на Него. Каждое наше действие должно быть рассчитано на то, что Бог будет прославляться, что у людей будет хорошее мнение о Нем, по нашему поведению. Вся наша жизнь, все наше тело и душа должно быть направлено на то, чтобы возвеличить Его, и на то, чтобы другие люди видели, насколько Он велик. Для этого Он создал нас, для этого Он искупил нас. Давайте мы вместе помолимся. Господь, я благодарен Тебе за Твое Слово. Я благодарен за то, что здесь мы находим истину. И я благодарен, Господь, за то, что Ты напоминаешь нас. Напоминаешь о наших ответственности. И действительно, помоги нам задуматься о тех вещах, которые, может быть, мы поспешно отдали в руках государства. Где мы действительно как семья или как церковь должны брать на себя ответственность. Я молюсь, о том, чтобы Господь, мы могли бы как церковь действительно разрешить те проблемы, которые принадлежат нам, и действовать в те сферы, где Ты давал нам действовать. Не дай нам, Господь, отдать свою ответственность в чужие руки. И я тоже молюсь, Господь, о тех, которые, может быть, борются с сексуальным искушением, чтобы Ты, Господь, укрепил, чтобы Ты дал каждого из нас, Господь, бежать от этого искушения, не оставаться, чтобы быть искушаемым, но просто уйти. Я молюсь о том, чтобы Ты, Господь, укрепил каждого из нас. И прошу о том, чтобы, Господь, Ты помог нам считать себя своими, Твоими храмами, считать себя Твоими рабами, что мы принадлежим Тебе. И чтобы прежде чем делать что-то с нашим телом, прежде чем мы будем какие-то действия исполнять, чтобы мы могли бы, Господь, задавать вопросы, полезно ли это, может ли это обладать мною, прославляет это имя Христа. И дай нам силу, Господь, жить соответственно этому. Мы просим и молимся об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.